Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет.
Привет, Ксюш. У нас сегодня много новостей, касающихся ядерной тематики, как о Запорожской АЭС, так и по другим вопросам. Есть некоторые новости про санкции, есть некоторые новости про судьбу тех, кто Путина поддерживает, но живет при этом в Европе, о преследованиях, в частности, в России. Но начнем мы, как всегда, с военных действий. Расскажи, Ксюша, что у тебя есть.
Снова были обстрелы в нескольких украинских регионах. В частности, обстрелян в очередной раз Харьков. Там погиб один человек. Мэр Харькова Игорь Терехов написал: подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным. Но в основном сейчас все внимание сосредоточено на ситуации вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции. Накануне воскресенья Украина обвинила Россию в повторном обстреле АЭС и призвала к новым международным санкциям против Москвы за ядерный террор. Госпредприятие Украины по атомной энергетике заявило, что российские войска повредили 3 радиационных датчика на объекте в ходе повторного обстрела в субботу вечером и осколками ранило рабочего. Цитирую президента Украины Владимира Зеленского: российский ядерный террор требует более жесткого ответа со стороны международного сообщества. Санкции против российской ядерной промышленности и ядерного топлива, написал Зеленский в Твиттере. Тем временем число раненых на АЭС в результате российских обстрелов постоянно растет. Известно, что еще одна женщина находится в реанимации после обстрела 7 августа. Накануне в 15:30 работница Запорожской АЭС получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина сейчас находится в реанимации городской больницы в состоянии средней степени тяжести. Постоянные обстрелы АЭС и города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям, уже беспрецедентным актам ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей, говорится в официальном заявлении. Ну и на этом фоне звучат международные уже заявления, международная реакция. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил в понедельник, что риск ядерной конфронтации вновь возник спустя несколько десятилетий, призвал ядерные державы взять обязательство не применять такое оружие первыми. Любая атака на атомную электростанцию, как он сказал, это самоубийство. Так Гутерреш отреагировал на сообщение о возобновлении российских обстрелов. Я так понимаю, что есть и реакция российской стороны уже.
Да, совершенно верно. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в обстрелах Запорожской АЭС. На всех уровнях звучат заявления из Москвы о том, что это, оказывается, украинские силы обстреливают и АЭС, и Энергодар. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что странам, которые имеют влияние на Киев, нужно использовать его, чтобы исключить впредь обстрелы Запорожской АЭС украинскими вооруженными силами. И он все время говорит о обстрелах именно со стороны украинской, каким-то странам, влияющим на Украину, взывает и так далее. Реакция Москвы переходит на уровень МИДа, и Мария Захарова говорит о том, что Россия сделала все необходимое для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Цитирую ее: фиксируем нацеленность гендиректора МАГАТЭ осуществить ранее запланированное посещение Запорожской АЭС и так далее, и так далее. Ну, надо сказать, что вообще на Запорожской АЭС ничего плохого не происходило, пока ее не захватила российская армия. Там было все спокойно, персонал этой атомной электростанции не подвергался обстрелам, ранениям, людей не похищали, они не погибали. То есть, в общем, тут примерно понятно, кто все-таки является ответственным за все происходящее. Ну и в Украине подчеркивают российскую ответственность. В частности, МИД Украины призвал мировое сообщество повлиять на Россию, чтобы освободить Запорожскую АЭС ради безопасности всего мира. Ну вот, заявление МИДа Украины на фоне циничного видео заявления президента РФ на обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений России применять ядерное оружие в Украине, Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте. На самом деле, здесь еще важно добавить одну новость, которая показывает, каковы реальные намерения России в смысле ядерного шантажа и даже вот того термина, который использует Украина, ядерного терроризма. Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты, которые подлежат инспекциям. Это официально заявил российский МИД. Сказано, что это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Ну и там о вынужденности этих действий, что Россия вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления, цитирую, Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, опять эти слова про существующие реалии, и создают для США односторонние преимущества и так далее. То есть в сухом остатке. По многочисленным международным договорам и по базовому договору о сокращении наступательных вооружений СНВ уже долгое-долгое время, еще со времен Советского Союза, Россия и США могли инспектировать ядерные объекты друг у друга, как-то наблюдать за ними, быть уверенными в том, что другая сторона не готовится к ядерному удару, вот уже прям совсем. И сейчас Россия для таких инспекций, для такого наблюдения свои ядерные объекты закрывает полностью. Говорит, что временно. Так что, в общем, понятно, что в Москве при всех действительно публичных заявлениях о том, что это не они грозят миру ядерным оружием, на самом деле именно они и грозят.
Тем временем получил развитие скандал вокруг доклада организации Amnesty International. В воскресенье Amnesty International извинилась за, цитата, «страдания и гнев, вызванные ее докладом, в котором Украина обвинялась в создании угрозы для гражданского населения». Я напомню, что в минувший четверг международная правозащитная организация опубликовала доклад, в котором шла речь о том, что присутствие украинских войск в жилых районах во время вторжения России повысило риски для гражданского населения. Общество и политики на это очень эмоционально отреагировали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, после чего глава киевского офиса Amnesty International заявила о своем уходе с должности. И вот о чем идет речь в электронном письме, которое получили журналисты уже после того, как разразился этот скандал. Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых тактиках украинских военных, говорится в письме. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте остаются обеспечение защиты гражданского населения. Действительно, это было нашей единственной целью при выпуске этого последнего исследования. Хотя мы не отказываемся от наших выводов из доклада, мы сожалеем о причиненной боли. Конец цитаты. И в своем электронном письме в воскресенье Amnesty International сообщила, что в 19 городах и селах, которые она посетила, украинские войска находились рядом с жилыми домами мирных жителей, поэтому они и написали об этом в своем докладе. Это не означает, снова цитата, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других местах, говорится в сообщении. Мы должны быть предельно ясны. Ничто из того, что мы задокументировали касательно действий украинских сил, никоим образом не оправдывает насилие со стороны России. Конец цитаты. Но надо сказать справедливости ради, что, конечно, российская пропаганда подхватила доклад Amnesty International и с удовольствием его цитировала.
Да, в общем, они полностью использовали все вот эти вот обвинения, которые старший советник по кризисам в Amnesty International Донателло Равера изложила в своем докладе. Она и была автором этого доклада. При этом надо сказать, что она была и в Буче, и в Гостомеле, и везде, и она же фиксировала для Amnesty International страшные злодеяния российской армии. Ну вот, достается правозащитникам примерно всегда, но в данном случае односторонность некая, допущенная в этом докладе, по мнению украинского руководства, конечно, сыграла Москве на руку. При этом, если говорить о том, что происходит в военных действиях, у меня есть небольшое дополнение к тому, что ты рассказывала. Вот сепаратистские силы сейчас рассказывают о том, пророссийские сепаратистские силы сейчас рассказывают о том, что они вроде как собираются взять Авдеевку в кольцо, и таким образом они продолжают на Донбассе ту же тактику, которая у них была раньше. Они просто пытаются выдавливать украинские вооруженные силы из различных населенных пунктов. Есть ощущение, что Россия будет фиксировать свои территориальные приобретения. Во всяком случае, видно, что есть намерения самые разные по узакониванию этой оккупации. При этом более чем в 20 регионах, как сообщает «Коммерсант», в России создали добровольческие подразделения, так называемые добровольческие, для участия в войне в Украине. И вроде как около 40 уже таких батальонов создано. Они иногда именные, иногда региональные. В одних случаях это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны, в других подразделения поддержки. То есть подвозить там боеприпасы или, может быть, как бы зачищать территорию, как они это говорят. Ну и подписывают они контракты с Министерством обороны на срок от нескольких месяцев, получают статус контрактников. Там есть некоторые деньги, в разных регионах обещают разные суммы. В Омской области, например, обещают зарплату 130 тысяч рублей, в других регионах более 200 тысяч, а в Пермском крае не меньше 300 тысяч. Ну вот такие данные приводит газета «Коммерсант». То есть очевидно, что Кремль вместо того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, обязал власти регионов как-то так собрать народ, что называется, на войну. И, насколько я понимаю, дело дошло до тюрем. Но об этом мы уже знаем, что пригожинские люди и сам Пригожин ходили по тюрьмам и вербовали. Но там есть какие-то совершенно удивительные подробности, да, Ксюша?
Да, во-первых, я в конце прошлой недели записывала интервью с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Она сообщила нам некоторые подробности. И, в частности, зачитала речь, которую произносят вербовщики, вот, которые приезжают в тюрьмы. У нас фрагмент этой речи размещен в соцсетях, так что вы можете посмотреть. Ну, просто лексика, которая там используется, потрясает. Это такой мотивационный спич, но только вот с использованием не современных каких-то слов, а такого устаревшего слегка пафоса. Я даже не знаю, как охарактеризовать этот стиль. «Мои воины, вы будете сидеть в окопах, вы мои бойцы». Потом говорится о том, что идет нормальная такая Третья мировая. И вот вся эта мотивационная речь, она длится 25 минут, а в конце объясняют заключенным, что с ними произойдет, если они нарушат какие-то правила, то есть при каких обстоятельствах расстреливают. То есть в конце самая мотивирующая, по всей видимости, часть. Ну и потом говорят, да, вот всего хорошего, держитесь там, как Дмитрий Медведев приблизительно. А мне удалось поговорить с родственницей одного из заключенных, который, по всей видимости, завербован. Она не может подтвердить это на 100%, но все обстоятельства указывают на то, что действительно его увезли из колонии, с той самой Яблоневки, печально известной, где погибли заключенные. По всей видимости, его увезли в Украину. Опять же, она не может это подтвердить, но все на это указывает. И что самое ужасное, она пытается бороться за то, чтобы его оттуда вытащить, потому что он совершенно не хотел никуда уезжать. Связь с ним сейчас практически потеряна. Но вот мать этого заключенного, она сказала, что она выбирает деньги и будет брать зарплату, которую ей предлагают за то, что он где-то, ну, как мы понимаем, где служит. Ну и в продолжении темы заключенных Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» посвятил целый фрагмент одному из таких заключенных, Константину Тулинову. Не знаю, как правильно произносится его фамилия, но, в общем, Михалков под такую музыку духоподъемную рассказывает о том, что вот жил такой простой мальчик, Костя. Он много всего умел, даже крючком вязал. Это я серьезно говорю, не шучу. Рассказывает, что он вязал крючком, в кружках каких-то занимался. Но потом, ну вот что-то пошло в его жизни не так. Он попал в тюрьму, а потом он, видимо, решил искупить свою вину за то, что он совершил, за что он, собственно, и попал в тюрьму, по-моему, за угон машины. Он решил эту вину искупить и пошел воевать за Донбасс, где героически погиб, и показывается там фрагмент некий военный, ну, не знаю, мы не можем его верифицировать, он рассказывает о том, как вот этот героический Константин подорвал себя, чтобы вместе с собой подорвать еще троих националистов, а таким образом дать время своим товарищам для отхода там, на какие-то другие позиции. Но позже правозащитники сообщили, что представленный героем Константин Тулинов на самом деле участвовал в пытках арестованных в СИЗО «Кресты». И об этом, в частности, шла речь в расследовании «ГУЛАГу нет». То есть героями делают тех, кто на самом деле там пытает, палачей делают героями и так далее. И вот под романтическую музыку рассказывают о том, как они вяжут крючком.
Я думаю, что это, в общем, опыт, который Россия применяет уже довольно давно. Героизируются люди, которых обвиняли в пытках и убийствах из окружения Кадырова. Героизируются люди, которые в рядах вооруженных сепаратистов совершали очевидные преступления и вели себя просто полностью неадекватно с оружием. Это уже оказавшиеся на том свете Моторола и Гиви, так называемые. И, в общем, героизация классово близких, или в данном случае, не знаю, военно близких, это очевидная совершенно задача режима, которому в данном случае Михалков вполне служит.
Ну и еще сообщение о том, что происходит на оккупированных территориях, которые ты уже упоминал. Ставленник России в Запорожской области Евгений Балецкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к так называемому референдуму относительно присоединения к России, хотя не сказал, когда именно это должно произойти. Цитирую государственное агентство РИА Новости. «Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале подготовки проведения референдума по воссоединению, обратите внимание, Запорожской области с Российской Федерацией. Когда пройдет референдум, как я уже сказала, пока не ясно».
Но, тем не менее, Россия вовсю пытается уже установить свой административный контроль над этими территориями, в частности, Херсонской, Запорожской областями, и туда начинает поставлять то, что она называет гуманитарными грузами, но даже и не только туда. И надо сказать, что некоторые планы России по захвату дополнительных территорий уже можно предвидеть. В частности, некие активисты начали доставки гуманитарного груза, как они говорят, в подконтрольные России села Николаевской области. Туда входят эти самые активисты со своим так называемым гуманитарным грузом под охраной российских военных и сепаратистов из так называемой народной милиции ДНР. В общем, очевидно совершенно, что никаких административных границ Россия не признает, что то, что она захватила в других территориях Украины, в частности, в Николаевской области, она, скорее всего, отдавать не собирается. Ну и организационно, еще раз говорю, она уже начала там работу, в частности, разные центры госавтоинспекции, например, начали работу в Херсонской области по российским правилам. Это МВД России, конечно же, их курирует. Соответственно, там будет переход местного транспорта на российские номера и так далее. Ну, в общем, очевидно, что пытается Россия установить контроль над всем, что захватила, но сложно это делать, потому что там есть и партизанское движение, и сопротивление вооруженных сил Украины. В частности, вот только что стало известно о том, что погиб так называемый замглавы администрации города Новая Каховка. Этот город находится под контролем российских войск, и это был человек, его звали Виталий Гура, представитель этих оккупационных властей. Ну вот там сообщается о том, что его расстреляли из автоматов, когда он выходил на работу. Очевидно, что все это будет только возрастать, и никакой безопасности на тех территориях, где Россия собирается проводить референдумы, хотя Россия ссылается на жителей этих территорий, никакой безопасности там нету.
Кстати, по поводу того, какую угрозу несет Россия, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призывает украинское и мировое IT-комьюнити поддержать флешмоб «Russia is a terrorist state». Россия – это государство-террорист, цель которого как бы переименовать в Россию Россию в страну террориста. Цитирую Федорова: «Инициативу запустили украинские айтишники. Цель на всех сайтах и онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название Россия на Россия – страна террорист. Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления, ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому». И уже есть результаты. Некоторые переименовали, уже прислушались к этому призыву и переименовали. В общем, вот такую славу себе завоевали российские власти. Ну и заодно и российские граждане, многие из которых это совершенно не поддерживают, вот теперь они тоже автоматически относятся к государству-террористу. Тем временем из черноморских портов Украины в воскресенье вышли еще 4 грузовых судна с продовольствием. Об этом сообщает Минобороны Турции. Один из сухогрузов везет подсолнечное масло в Италию. Еще один сухогруз с сеянцами подсолнечника направился в Китай. В общей сложности перевозится более 160 тысяч тонн продовольствия.
Однако очень странной оказалась судьба украинской кукурузы, которая вышла первой из Одессы. Вот когда мы об этом очень так подробно рассказывали, первое судно с украинской кукурузой, пришедшее в Турцию и потом отправившееся в ливанский порт Триполи и так далее. В общем, покупатель там отказался это брать, потому что те, кто заключал с Украиной контракт, они сказали, что 5-месячная задержка с доставкой груза произошла, и поэтому они разрывают контракт. Я о том, что война, даже если эти коридоры открываются для судов с зерном, для судов с сельхозпродукцией, она все равно сказывается на логистике сельскохозяйственных поставок, потому что это живая еда, она просто не доехала тогда, когда ее ждали. Соответственно, покупатель нашел что-то подешевле и так далее. В общем, в любом случае Украина несет очень серьезные потери от того, что происходит, даже если какие-то заместительные меры принимаются. Но Украина при этом пытается еще больше себя заизолировать от России с помощью новых санкций. Во всяком случае, президент Зеленский вносит сейчас в Верховную Раду законопроект о расширении санкций против России. И там главные пункты – это запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических российских лиц, остановка разрешений на пользование недрами, запрет приватизировать или арендовать госимущество. Еще там 10 пунктов всего. В общем, странно, что до сих пор этого всего не было сделано, но так или иначе, поскольку это законопроект, то все эти запреты будут действовать, возможно, даже тогда, когда Украина и Россия когда-нибудь перестанут воевать. Вот это очень серьезный шаг, и все заявления Москвы о том, насколько она любит украинский народ, они, конечно, не подтверждаются практикой, и Украина делает из этого выводы.
Но надо сказать, что на всем постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, сейчас идет переосмысление всего, что связано с советским наследием. Например, в эстонской Нарве, где я, кстати, провела детство, очень я люблю этот город, так вот, там есть такой танк, символ города. Когда едешь на море из Нарвы в Усть-Нарву, ты все время проезжаешь этот танк. Я как-то вообще не задумывалась даже, что он конкретно символизирует, но танк и танк. Вот сейчас там коалиция, созданная фракцией «Нарва-Тулевик» и партией «Эстония-200», приняла решение перенести установленный в городе советский танк-памятник. Решение было принято накануне вечером на собрании коалиции. Танк решили перевести временно в закрытое и безопасное место на территории города. При городском собрании также создадут временную комиссию, которая примет решение о будущем остальных советских памятников на территории Нарвы. И в Финляндии убрали полученный в подарок от СССР в 89 году памятник «Мир во всем мире». Ну, конечно, «Мир во всем мире» и ассоциация с Россией, сейчас вот эта связка действительно странно выглядит. Об этом сообщила финская служба Yle. Демонтировать памятник было нелегко, потому что он имеет довольно внушительный вес, но все-таки это удалось сделать. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар. Памятник принадлежит художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в одном из регионов, а потом его собираются вообще из Хельсинки вывести по морю.
Ну да, тем более, что в России теперь за плакаты с надписью «Мир во всем мире» людей забирают в полицию, штрафуют и так далее, если не хуже. Очевидно, что Европа все больше понимает, в какой ситуации она оказалась, и наращивает свое сопротивление российскому давлению. В частности, Берлин, несмотря на сложности в энергетической отрасли Германии, не намерен способствовать ослаблению санкций против России. Это сказал представитель правительства Германии Штефан Хеберштайт. Он сказал, что у нас впереди трудные месяцы, но ясно, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы выступаем за санкции, согласованные нами вместе с Евросоюзом и международным сообществом. Также в Берлине ни при каких обстоятельствах не одобрят запуск газопровода «Северный поток-2». Дело в том, что Герхард Шрёдер, бывший экс-канцлер Германии, человек, который вполне причастен к этому самому «Северному потоку-2», совсем недавно заявил, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию «Северный поток-2». Шрёдер уже стал практически нарицательным в понимателях и дружителях с Путиным в Европе, но, надо сказать, он не одинок. Во всяком случае, сейчас его персональное дело – разбиралась в его социал-демократической партии Германии и приняли решение его не исключать, несмотря на все его заходы к Путину, несмотря на всю его пропутинскую, пророссийскую позицию. СДПГ решила, что Шрёдера исключать не за что. Там было сказано в Ганновере, в его региональном отделении, где он состоит, он не нарушал правила нашей партии. Специальная комиссия считает, что все вопросы о дружбе человека – это его личное дело. Ну, в общем, были времена, когда в Германии считали по-другому, но, видимо, все-таки эти времена проходят. Между тем, Россия увеличивает свою дипломатическую активность. Уже понятно, что с Китаем дружба по самое не могу, а вот дальше Россия хочет по-прежнему присутствовать в самых разных международных организациях. Путин только что утвердил делегацию России на 77-ю Генеральную Ассамблею ООН, и ее возглавит Лавров, там еще будут самые разные люди, то есть, например, Леонид Слуцкий, Зайчутка, и Григорий Карасин, который, в общем, был послом в Лондоне, сейчас работает в Москве, директора департаментов МИД России и так далее, будут, так сказать, на международных площадках давать отпор. Понятно, что в рамках ООН сейчас Россия пользуется практически безнаказанностью, потому что решения Генассамблеи ООН, на которую сформирована эта делегация, являются рекомендательными. Они могут там порицать Россию, что Генассамблея ООН уже дважды делала, но Россия никак на это никакого внимания не обращает и по-прежнему остается постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.
В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен накануне выступил с заявлением по поводу 14-й годовщины вторжения России в Грузию в 2008 году. Помните, принуждение к миру, вот это выражение, которое с легкой руки Медведева, популярного сейчас блогера, пошло в народ, вот оно тогда и родилось. Блинкен заявил, что неспровоцированное вторжение России в Украину в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины. Госсекретарь США подчеркнул, что агрессивные действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую границу, которая препятствует передвижению грузинского народа внутри своей страны, и массовое перемещение населения приводят к лишениям и разрушениям.
Здесь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». И здесь у нас кто? Это Роскомнадзор. Кого? Самые разные сайты. За что? Они объясняют это распространением недостоверной информации о проводимой российской армией так называемой специальной военной операции на территории Украины. Но в частности, из последних заблокированных Роскомнадзором это Patreon и Grammarly. На самом деле довольно серьезные платформы. На одной довольно много зарабатывали, на другой проверяли, хорошо ли пишут по-английски. Но это лишь капля в море. В море из 140 тысяч интернет-ресурсов, о которых доложил генпрокурор России Игорь Краснов. Он сказал, что генпрокуратура заблокировала вот такое число, 140 тысяч интернет-ресурсов, за то, что они якобы распространяли фейковую информацию на фоне проведения России войны, спецоперации войны в Украине. В общем, очевидно, что Россия через свои силовые органы блокирует все и вся, потому что, в общем, все более или менее независимые и достоверные ресурсы сообщают о том, что Россия ведет в Украине войну и совершает там военные преступления.
Тем временем Украину продолжают посещать голливудские звезды. Мы уже рассказывали про Анджелину Джоли, Бена Стиллера и вообще кто только там не побывал в последнее время. И вот в минувшие выходные в Киев приехала американская актриса и продюсер Джессика Честейн. Она побывала, в частности, в больнице Ахмадет и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Актриса посетила в больнице детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Ахмадете. А также Честейн съездила в Ирпень, как делают многие политики, известные звезды, которые приезжают в Украину. Но закончить наш подкаст я хочу новостями из России. Это мои любимые новости об импортозамещении. Импортозамещение добралось не только для имплантов, мы рассказывали, помните, «Росгрудь», но и даже до песен. Популярный певец Иракли решил импортозаместить свой хит «Лондон-Париж». Он заявил, что сегодня названия европейских столиц звучат неполиткорректно. И вместо них, как вы думаете, он предложил залу спеть про две реки – Волгу и Иртыш. То есть теперь слова этой песни будут звучать так. «Волга, Иртыш, голуби вверх, блики крыш, старый бульвар, на деревьях пожар. Волга, Иртыш, голуби вверх, блики крыш». Ну и так далее.
Ну, в общем, отмечтал человек о Лондоне и Париже. Теперь «Волга, Иртыш». Ну, посмотрим.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.